Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Социальная жизнь китообразных. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
Область знаний.
Сегодня я расскажу про социальную организацию китообразных, про их социальную жизнь, про то, как они размножаются, как они общаются. Все китообразные делятся на две большие группы. Это усатые и зубатые киты, которые принципиально отличаются способом охоты. Усатые киты, у них нет зубов, у них есть китовый ус, который пластинами свисает с верхней челюсти, да, таким плотным рядом. И когда усатый кит охотится, он захватывает огромный объем воды, в которой находится огромный объем добычи, мелкой, очень мелкой добычи, это мелкая стайная рыба или рачки, и отфильтровывает ее. А зубатые киты, они все используют эхолокацию для охоты, у них есть зубы, у них нету китового уса, да, и они охотятся за отдельной добычей, за крупной рыбой или за беспозвоночными какими-то крупными, типа кальмаров, и даже за другими морскими млекопитающими, как касатки, например, они могут охотиться и, там, и на тюленей, и на дельфинов тоже. Есть различия определенные между усатыми и зубатыми китами в образе жизни, которые сказываются и на их социальной жизни тоже. Но если мы берем вот китообразных как группу, то можно с уверенностью утверждать, что все они живут группами и формируют группы. Зачем вообще формировать группы животным? У группового образа жизни есть свои плюсы и свои минусы. Плюсами, например, может быть это защита от хищников, то есть в группе легче избегать нападения хищников. Также в группе легче искать ресурсы, например, еду. Но с другой стороны, когда ты живешь в большой группе, защищаться от хищников проще, но привлечь внимание хищников тоже проще. Жизнь в группе, она увеличивает вероятность нападения хищников, увеличивает конкуренцию за ресурсы. То есть еду нам проще вместе искать, но потом, когда мы находим эту еду, нам ее надо как-то делить, и возникает конкуренция. Также в группах распространяется заболевание быстрее. Когда же в процессе эволюции происходит отбор на групповой образ жизни? Когда вот эти плюсы, они преобладают и становятся более выгодными, чем минусы. У китообразных как раз произошел такой отбор, и все они красно формируют группы, но группы эти очень разные. Как вообще происходит отбор? Отбор зависит, он связан напрямую с репродуктивным успехом. Чем больше особь, которая использует определенную тактику, оставляет потомство, тем с большей вероятностью эта тактика будет распространяться генетически просто в популяции. И тут интересно отметить, что репродуктивный успех самок и самцов, он может зависеть совершенно от разных факторов. И у них могут быть разные социальные стратегии, да, потому что классически, вот если мы возьмем млекопитающих, то репродуктивный успех самок, он в большей степени зависит от наличия еды, безопасности, потому что самки у млекопитающих вынашивают детеныша, их задача в этот момент хорошо есть и находиться в безопасности, да, и потом именно самки заботятся о детенышах. У самцов же репродуктивный успех зависит от доступа к самкам. Чем больше самок самец оплодотворяет, тем он успешнее. И у большинства млекопитающих, не у всех, да, у всех по-разному, но у многих самцы, они не участвуют в заботе о потомстве, например. Поэтому, если мы смотрим на популяцию животных, мы можем увидеть, что социальная жизнь самцов и самок, она отличается именно по этим причинам. Перескакиваю немножко на методы исследования социальной жизни у китообразных. Они живут под водой, и все вот эти социальные взаимодействия, они происходят под водой. А в тот момент, когда человек, ученый, увидел, что дельфины, киты, они отличаются по каким-то естественным меткам, появилась методика фотоидентификации, когда мы можем фотографировать китов и различать их индивидуально, и это самое главное при исследовании социального поведения и социальной структуры животных. Но мы как раз не видим какие-то паттерны социального поведения, да, какое-то сложное социальное поведение. Мы, в общем-то, видим группы животных, фотографируем их, индивидуально определяем и описываем социальную структуру. И это основная информация, которую мы можем получить, исследуя популяции китообразных. По сравнению с исследованием наземных млекопитающих, это очень мало. У наземных млекопитающих описаны элементы социального поведения, как, там, не знаю, обезьяна показывает зубы, значит, это агрессия. У китообразных этого не описано ничего. То есть мы в основном описываем социальную структуру, кто с кем чаще проводит время. Сейчас наука не стоит на месте, сейчас появились дроны, и это позволяет увидеть там гораздо больше. Итак, что мы делаем? Выходим в море, берем фотоаппарат, фотографируем животных, узнаем их индивидуально, смотрим на расположение в пространстве и рассчитываем между ними так называемый индекс связи, который нам позволяет выявить какие-то стабильные связи в популяции. Или, может быть, кто-то кого-то избегает, допустим. И мы строим такую социальную сеть. И дальше мы уже можем сравнивать социальные сети разных животных, разных видов и в разных популяциях. Плюс к этому мы можем часто узнать пол животного, возраст животного. Это позволяет нам добыть много достаточно интересной информации.
Социальная жизнь китообразных.
Область знаний.
Вообще, если мы изучаем социальную жизнь животных, то условно ее можно разделить на две таких части. Это репродуктивное поведение и нерепродуктивное поведение. И репродуктивное поведение, оно будет включать спаривание, системы спаривания, например, моногамия или полигамия, да? А моногамия – это когда один самец и одна самка друг с другом спариваются там, в определенный период. А полигамия – это когда несколько самцов спариваются с одной самкой или несколько самок с одним самцом. Например, вот гарема, да, – это такая типичная полигамия, которую мы наблюдаем у тюленей, у ушастых тюленей, например. Она очень развита, эта система спаривания. И есть еще такая система, которая называется полигинандрия. Это тоже полигамия, когда несколько самок спариваются с несколькими самцами, то есть и наоборот. И как раз она характерна для китообразных. То есть моногамия у них не выявлена. Скорее всего, у них очень сильно распространена именно вот эта полигинандрия. Репродуктивное социальное поведение также включает и брачные игры, конкуренцию за полового партнера и заботу о потомстве. А нерепродуктивное социальное поведение – это будет конкуренция за еду, совместная добыча еды, защита от хищников, конкуренция за территорию. И, исходя из этого, мы можем уже дальше исследовать социальную жизнь животных. Обращаясь к китообразным, мы видим небольшие отличия между усатыми и зубатыми китами в особенностях жизненных циклов самок, в первую очередь. У китообразных отцовской заботы о потомстве нету. Именно самка, она вынашивает детеныша достаточно долго. Обычно это год, может быть, больше. Да, касатки там до 17 месяцев у них беременность. Выкармливает детеныша молоком и обучает его в этот период, передает какой-то опыт. Самец при этом не участвует. А вот эта социальная связь между самкой и детенышем, она базовая в популяциях китообразных. Если мы возьмем усатых китов, то для них очень распространены сезонные миграции. И они очень сильно завязаны на вообще их репродуктивный цикл. Для примера возьмем просто горбатых китов. Они наиболее изучены. Они в летний период нагуливаются в высоких широтах, да, например, к нам на Камчатку приходят усатые киты, постоянно едят там, накапливают жир и потом мигрируют осенью в зимние районы размножения. Эти зимние районы размножения, они находятся в теплых водах, ближе к экватору. При этом во время миграции они могут вообще не кормиться. Даже во время сезона размножения они очень редко кормятся. Поэтому для них очень важно, критически важно кормиться в этот летний период, да, в период нагула. Когда они приходят в район размножения, они спариваются, рождают детенышей, и потом происходит миграция обратно. И у них получается, что вот этот жизненный цикл двугодичный. То есть она рождает детеныша, мигрирует с детенышем в район нагула, детеныш при этом принимает от нее маршруты, выучивает их как культурную традицию, там, куда ему идти, какой район нагула ему надо идти, и потом куда ему возвращаться, размножаться. Там они какое-то время еще поддерживают вот эту связь, социальную связь, но она его кормит молоком, потом она перестает его кормить молоком, он переходит к самостоятельному образу жизни, и она уже возвращается в район размножения и опять спаривается. Усатые киты, они не формируют, ну, у них других вот видов социальных связей стабильных нету. Вот эта связь самки и детеныша, она самая продолжительная, самая стабильная, видимо, самая значимая вот для передачи каких-то культурных традиций как раз. И длится она там, ну, год примерно. Но при этом усатые киты все равно формируют группы. Кроме того, что они могут скапливаться в определенных районах, где много еды, они там могут формировать группы.
Социальная жизнь китообразных.
Область знаний.
И вот если мы посмотрим на горбатых китов, и горбатые, и серые киты. Они все формируют группы, просто они нестабильны по составу и ходят парами и тройками. Просто не очень понятно, зачем они это делают. Понятно только про горбатых китов, когда эта группа состоит из самки, которая мигрирует во время размножения, ее сопровождает самец. И мы предполагаем, что такого рода эскорт идет рядом с самкой, чтобы в определенный момент с ней спариться. Вот с этой группой все понятно. А когда горбатые киты в районе нагула формируют группы, ну или другие киты, серые киты, непонятно, зачем они это делают. Притом бывает, эта группа там из двух самок может состоять, из трех самок, там из двух самцов. Непонятно. За исключением некоторых моментов в определенных популяциях, где горбатые киты используют коллективную тактику охоты. Горбатые киты известны тем, что они формируют пузырьковые сети, чтобы охотиться на рыбу. Они заныривают, потом начинают подниматься к поверхности воды по спирали, выпуская воздух из дыхала. И получается такая сеть из пузырьков, которая окружает стаю рыбы. Рыба пугается, она сбивается в плотный косяк, и посередине вот этой сети, да, из пузырьков горбатый кит выныривает и захватывает этот косяк. Так вот, у берегов Аляски горбатые киты объединяются в группы, чтобы коллективно делать эти сети. Они плывут друг за другом совершенно синхронно, в определенной последовательности, выпуская эти пузырьки, сгоняя рыбу, и потом все вместе, там, вчетвером, например, выныривают к поверхности и захватывают рыбу. Притом мы не знаем, помимо вот этой охоты, какие связи стоят за этим, да, то есть это просто горбатые киты, которые вот вместе собрались в одном районе и охотятся на рыбу, они не родственные, там, или не обязательно родственные. Мне кажется, что нас ждет еще очень много открытий по поводу социальной организации вообще усатых китов. Например, известно, что в некоторых районах нагула, тоже в определенной популяции, есть достаточно продолжительные парные связи между горбатыми китами, то есть которые 3 месяца пара китов, она постоянно ходила вместе. Или такие связи, когда вот в прошлом году видели эту пару вместе, и в этом году они опять вместе. Но опять это чисто такие наблюдения, за которым непонятно, что стоит. Вот. В общем, вопросов очень много. Если мы будем говорить про зубатых китов, то там как-то более все структурировано у них в социальной жизни. И раньше ученые делили их социальную организацию у зубатых китов на таких 2 типа. Это так называемые сообщества с открытыми динамичными группами. По-английски это будет звучать как fission-fusion societies, да, это сообщество объединения распада, если переводить дословно. И сообщества с матрилинейными стабильными группами, где формируется, ну, социальная группа на основе близкородственных связей по материнской линии, и эти животные годами проводят время вместе. Ученые склоняются к тому, что вот эти матрилинейные группы, они же не закрытые. Сама матрилинейная группа, она стабильна. Но она выстраивает отношения, социальные связи с другими группами. Если мы берем популяцию каких-нибудь дельфинов афалин, где вот такое типичное сообщество с открытыми динамичными группами, да, которое там 20 минут держится, потом распадается, то там особь является единицей этого сообщества. А здесь мы можем тоже рассматривать сообщество касаток как такую динамичную структуру, просто там единицей стабильной будет материнская группа. У китообразных, у которых формируются вот эти стабильные матрилинейные семьи, они при этом еще формируют динамичные группы с другими семьями, кратковременные. А у дельфинов, у которых вот эти открытые сообщества с открытыми динамичными группами, у них группы, состав которых постоянно меняется. А стабильных отношений практически нет. Говоря про стабильные отношения в сообществах дельфинов, стоит отметить, что все-таки в некоторых сообществах мы видим такие стабильные связи. И самый интересный пример – это самцовые альянсы в популяциях дельфинов афалин. Самцы не родственные, не обязательно родственные, примерно одного возраста, они объединяются в альянс, это может быть 2-3 самца, который сохраняется в течение нескольких лет. И задача этого альянса, цель этого альянса – это удерживать самку, ну, они захватывают самок и спариваются с ней. Образование альянсов не связано с родством самцов. При этом, возможно, возраст имеет значение, это вообще похоже на дружбу. И вот если мы возьмем наиболее изученную популяцию афалин в Австралии, в Акулии бухте, там мы наблюдаем такую интересную картину, что альянсы первого порядка из 2-3 самцов, они могут объединяться с другими такими же альянсами в альянсы второго порядка, чтобы воровать самок у альянсов первого порядка. В свою очередь, альянсы второго порядка объединяются тоже друг с другом в альянсы третьего порядка, чтобы воровать самок у альянсов второго порядка. То есть происходит такая конкуренция между альянсами, и чем лучше ты социально взаимодействуешь, ну, дружишь, налаживаешь вот эти связи с другими самцами, там, и между альянсами, тем больше генов, скорее всего, ты оставишь в популяции. И тут мы, опять же, видим такую картину, когда количество самок, оно имеет значение, оно влияет на формирование альянсов. Вот на юге Акулий бухты там мало ресурсов, мало самок, и там альянсы не формируются или формируются маленькие альянсы по два самца. А на севере бухты там очень много самок, и там уже мы видим вот эту такую многоуровневую альянсовую структуру.
Социальная жизнь китообразных.
Область знаний.
Про фалин, ну, как и про других китообразных, очень интересно то, что у них есть изменчивые социальные структуры в разных популяциях. Вот эти альянсы, они формируются не везде. Вот в Австралии формируются альянсы, а в Шотландии альянсов нету. В Австралии также формируются группы самочи, чисто самочи группы, они не постоянные, но самки предпочитают формировать вот такие группы с самками. А в Шотландии нет. Ну, и также в других районах, например, в некоторых районах альянсы формируются только первого уровня, да. В каких-то районах вот мы можем взять сообщество фалин, изучить их социальную структуру, и там мы увидим, что оно еще структурировано внутри сообщества на более мелкие группировки. Там, например, есть самки, которые предпочитают охотиться на глубине, и они гораздо чаще друг с другом взаимодействуют. А есть самки, которые на отмеле охотятся, и у них какая-то своя тусовка. Фалина – это у нас такой яркий пример структуры с открытыми динамическими группами. А кашалоты у нас очень хороший тоже яркий пример структуры с матрилинейными стабильными группами. Кашалоты, конечно, это удивительные животные. Сейчас я расскажу кратко про их социальную организацию, и вы сразу со мной согласитесь. Во-первых, кашалоты формируют вот эти матрилинейные группы, где есть самка-матриарх, и другие самки, ее родственники по материнской линии, то есть это будут ее дочери и дети ее дочерей, и они всю жизнь живут вместе. Самцы при достижении половой зрелости, ну, при определенном возрасте, они уходят из этой группы своей материнской, которая обитает где-то в районе тропиков, в теплых водах, и начинают движение, например, на север. Молодые самцы живут в умеренных водах, охотятся и постепенно сдвигаются еще дальше на север, еще выше. И в итоге, если мы возьмем, например, Камчатку или Командорские острова, увидим там кашалот, это 100% будет самец. То есть у них есть такое разделение пространства на очень больших расстояниях. Все самочи группы, вот эти матрилинейные стабильные группы, у них там есть вокальные диалекты, которые состоят из щелчков, они все живут в теплых водах в районе тропиков. На крайнем севере, там, на крайнем юге кашалоты, ну, даже не на крайнем, а вот уже в умеренных водах, это только самцы. После того, как самец достигает где-то 20 лет, он становится очень большим, сытым, он готов к размножению, он спускается в теплые воды, ищет группу с самками, ну, вот эту матрилинейную группу, и спаривается с ней. Вот такая интересная есть половая сегрегация у кашалотов, да, то есть разделение пространства. И зачем вообще вот эти матрилинейные группы у кашалотов существуют? Ученые считают, что основная их цель – это совместная забота о детенышах. Кашалоты – это глубоководные животные, которые охотятся на кальмаров и ныряют там на 2-3 километра и надолго. Вот. А детеныши, они обычно, ну, еще им сложно нырять на, так надолго и на большие глубины. Они остаются с родственными самками у поверхности. Ученые думают, что детеныши как раз являются таким центром, вокруг которых и образуются группы. Более того, детеныши могут сосать других самок, ну, молоко у других самок, не обязательно у мамы. Получается такое коммунальное выращивание детенышей и забота о потомстве. Хотя, на самом деле, если мы посмотрим на других китообразных, у которых тоже глубоководных, да, у них будет уже другая социальная структура. Например, у бутылконосов у них структура социальная похожа на социальную структуру афалин. И, конечно, и социальное поведение китообразных, их социальная структура, она еще очень-очень мало изучена по сравнению с теми же самыми темами у наземных млекопитающих. И нас ждет тут еще очень много открытий.
Рассказывала морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
Область знаний.